ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Мінулая і будучыня» Сергея Румаса, якім будзе курс новага ўраду. Чаму Лукашэнка паменя ўрад? У якой ступені мінулая прафесійная біяграфія Румаса вызначыць яго дзеянні на пасадзе прэм'ера? Хто такія новыя людзі, якія прыйшлі ва ўрад разам з Румасам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць праскім акцэнце кіраўнік аналітычных праектаў інфармацыйнага агенства «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар палітыка-эканамічнага блёку навінаў парталу «Тутбай» Вольга Лойка. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У Беларусі новы прэм'ер. 9-ы з пачатку незалежнасці і 8-ы з часоў прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі. Ім стаў Сергей Румас. Зараз стала больш зразумелым тое, што адбылося ў Воршы, гэты разнос ўраду. Зараз ужо стала зразумела, што гэта была зусім не такая, як бы, гістэрыка, неконтраляваны такі выплюх эмоцый. Это была просто падрыхтоўка да істотнай змены, так бы мовіць, уладнага дызайну ў Беларусі. Пытанне, чаму? Чаму раптам гэта спатрэбілася? Я хачу прыгадаць, што папярэднік, ужо папярэднік спадара Румаса, Андрэй Кабякоў, быў прызначаны на пасаду кіраўніка ўраду ў снежні 2014 году ў разгар вострага валютнага і эканамічнага крызісу, абвала рубля. А зараз чаму, з чаго, што, як бы, што здарылася? Здаецца, ўсё расце, валавы ўнутраны прадукт расце, даходы насельніцтва пасля вострага крызісу, 10-3-гадовага фактычна, растуць, дзякаваць Богу. Вот апошнія дадзеныя Белстату, там, здаецца, 7-8% у параўнанні з паўгоддзем мінулага году. І чаму трэба было так мяняць ўрад, прычым мяняць не толькі кіраўніка, а мяняць фактычна ўсю галоўку ўраду? Вольга.
Ну, я не думаю, што вопрос имеет ответ однозначны і адзін, што называецца, для всіх. Возможно, тут совпало множество факторов, поскольку всё-таки і рост был достаточно относительный, так называемый восстановительный, и сейчас он замедляется, потому что все-таки ключевые решения не были приняты. С другой стороны, правительство достигло стабилизации, и, в принципе, какое-то время, возможно, казалось, что это работает, этого достаточно. Сейчас стало понятно, что этого недостаточно, и надо думать, что делать дальше. А решения об этом все-таки не было. Более того, состав правительства был достаточно неоднородный, и несколько, допустим, вице-премьеров, мне казалось, не совсем вписывались все-таки в эти новые идеи и задачи. Поэтому возможно, что раздражение к отдельным людям все-таки оно имело место, скажем так, мало связано с макроэкономической ситуацией. То есть я и о том, что ЖРКО – это все-таки дело врачей, это действительно самая масштабная коррупционная система, которая была раскрыта за это время. Вот, были вопросы и к Калинину, особенно что касалось ЖКХ, и по строительству тоже. Поэтому тут, возможно, совпало несколько факторов, что называется, и просто в Орше все сошлось в этой битве под Оршей.
Александр, и ваша трактовка, чему зараз, на во что зараз менять? Я поглядел, до речи, вот у Беларуси, вот из этих 8 премьеров, Кабяков тримался довольно долго. Вот это 3.5 года, некоторые премьеры трымаліся и по 2 года, было по 4 года. Кабяков немало протрымался. И он не был такой переходной, как бы, часовой постатью. И чему? Чему, я кажу, все расте, все, так бы мовить, как бы квітнее.
По-перше, я хочу так само подкреслить то, про что сгадала Вольга, что рост – это вельми умовный, хисткий, он замаруживается, и яскравые приклады, які зразумелы кожному работягу, это тое, что як не шелкая безуном Лукашенко, як не вылузываются со скуры чиновники, вот эту 1000 рублев так и не могут забеспечить. А меж тем, тисячорублевому, 500 долларов эквиваленте, это то, что уже имели белорусы и на более имели у 2010 годе, перед тыми выборами. Уже два электоральные циклы фактично прошли, и отрымливается, что Лукашенко не может забеспечить на того узровню. Это его нервует, бо уже накочивая, фактично подползая, скажем так, черговая президентская кампания. Те она там у 20-м годе будет и у 19-м, не принципово. Это уже фактично в политическом сенсе на носе, можно сказать. И, бачите, официальному лидеру нема чего предъявить, потому что он николи не был неким идеалистом, и он завжди давал чарку и скварку, и он казал, что я вам даю у 2001 годе там $100, у 2006 250, у 10 500, а что теперь казать? Неведомо. Это один момент. И по-другому, хотя привыкли казать, что вот Лукашенко там живе сегодняшним днем, он никакий не стратег, але он меж тем отчувая, что все, российские гэты доброты, яны стискаются, как шигриновая скура, и далее будет только горы. И той самый податковый маневр у нафтовой галине, и он фактично знищая вот гэты нафтовый грант для Беларуси, уже все, не будет это нафтового офшора, как называли его журналисты. И в углу Москва дарэ за горляк, и не выпадково был еще вот гэты выбух гневу у Лукашенко, когда он был на Гомсельмаше, и памятаете, раптом почал казать, что россияне, как варвары себе поводят у межах Евразес нас душить, за вассалов тут тримают и так далее. Вот это еще одна причина, чему Лукашенко вырешил теперь вот поменять урад. И я думаю, далее мы более подробно поговорим. Але я хочу сгадать, так само для меня это красомовный штрих, что, здається, в 2011 годе той самый Лукашенко молотил, как он выказался, рыночную экономику Мясниковича Румаса, что нам это не потребно, мы не обыдемся все ж таки без ручного керования. Видать, у этом плане официальный лидер то еще и переасенсовал. И он великим рыночником николи не был, але, махчима, теперь обставины так подтискают, что то еще и, натурально, в обмежованных масштабах доведется робить праз не хочу.
Вот я уже про это и хочу протягнуть ту думку, которую вы, вот, Александр, выказали, про то, что человек, який пришел на кресло премьера, это не такая как бы шерая постать без твару. Большасть белорусских чиновников менавіта такие, а Румас, ну, не совсем такие, принамсі. Вот вы уже пригадали эту, так бы мовить, знакомитую историю, здається, 11-го году, коли вот это были такие резкие обвинувачивания на адрес принамсі Румаса, и тады он, до речи, стратил посаду в Аураде, и он пошел керовать банком. А кроме того, так само такая выразная, как бы, особливость, я бы сказал, что, здається, с часов Чигиря, первого премьера Александра Лукашенко, у першиню на чале Ураду становится профессийный банкир. Звычайно, белорусские премьеры были, так бы мовить, крепкие хозяйственники. Моцные господарники. Вот. Першиню, ну, не у першиню, я кажу, после Чигиря фактично робится банкир. Это значит представник все-таки иншей экономики. А кроме того, вот зараз в социальных сетках люди уже пишут, радуются, кажучи про то, что спадар Румас робил певные кроки у бок белорусизации. Ну, кроки осторожные, скажем так, как все в Беларуси робится на урадовом взровне. Але рабіў, падтрымліваў нейкія ініцыятывы, падтрымліваў нейкія захады нават на ўзроўні ўраду, чаго рабіць, чаго не рабіць. І в этом сэнсе это чалавек з нейкім тварам. Это мае значэнне. В Беларусі, здаецца, пасада прэм'ера, некаторыя кажуць, вогулі нічога не значыць. Ну, прызначыць такога, а заўтра іншага прызначыць. А человек навод с таким тваром, призначенный на эту посаду, будет робить то, что ему скажут, а не то, что у него там, может, у души, так сказать, там, бел-червоно-белый стяг. Это так, Александр?
По-перше, глядите, вот вы сгадали, если правды, что банкир. Для меня это так само показальный момент, и вот какая у меня параллель. Глядите, несколько годов тому Лукашенко поставил на чале Национального банка Паула Калавура. Я, натурально, не ведаю, про что они там между собой перемовлялись, але уражение такое, что вот Павел Калавур договор, патлумачив офіційному лідеру, що не треба вагонами друкувати та пусти ось гроші під вибори і так далі, що від цього тільки гори економіки. Я утрирую, безумовно, але сенс, видать, був такий, і факт той, що відовочно Калавуру дозволили проводити достатково утямну, строгу грошово-кредитну політику. Навіть під минулі вибори 2015 року надто ось ці перники електорату не роздавали. Тому моя висновка така, що по-перше, є у Білорусі, хоча ми привикли бестити цю вертикаль, що всі не совки і так далі, все ж таки, я думаю, є достатково кваліфіковані адмисловці, які мислять сучасно, і коли їм обмалювати певну рамку, дати достаткове повномоцтво, так вони можуть заробити немало. І що тичиться конкретно Румаса, я ще один штрих, так само я хочу ось тут розгорнути. Речь у тим, що він же означалював ось до пошнього моменту банк розвиття, і 2 роки тому, це не всі відсочили, банку розвиття передали ось гетую нещасну древоопрацовку, яка, кажучи словами Лукашенки, кулялася увесь час, хоч і у її убухали шалені гроші, каб модернізувати, але з-под пуги не йшла гета модернізація. А ось сьолета у травні Румас заявив журналістам, що гета уже не та древоопрацовка, яка була раней, і во всякім разі яна вийшла на становчу рентабельність, а особне предприємство, таке вогли, показують неблагі виніки. Ось вам приклад того, що Румас не тільки некий там риночник, теоретик, абстрактний ліберал, а чоловік, який може змінити ситуацію в конкретній галіні. Тому тут питання, які йому дадуть повномоцтва, ну хто дасть, один чоловік у нас вирішає, наскільки рашуче переутворення він зможе зробити найближчим часом.
Вольга, а як ви думаєте, які, чи буде він вогулі їх робити? От то, що у господаря Румаса є якби певний економічний твар, політичний навіть твар, це має значення? То, що він призначений, от чоловік з таким якби з тваром, чи означає гэта, що далейшая політика буде відповідати вот этим його, так би мовити, особливостям бэкграунду, чи не буде? Чи може все ж таки, от сапраўды, некалькі ж гадоў тому ішлі ці розмови, от у нас там буде реформи, лібералізація, ну, якраз нібито апошнім часом эта лібералізація скончилася, і причому в таких формах, якби не будем перелічувати, в яких одна справа Белта чаго вартая. І от після этой наради в Орші многі прадказвалі, ну, от зараз почнеться эпоха, якби, закручування гаек. Ну, спадар Румас, здається, не виглядає таким майстром закручування гаек, як мінімум.
Нет, я бы скорее продолжила мысль Александра, да, о том, что Румас в первую очередь хозяйственник последние 2 года, и ключевая его заслуга даже не в том, что усилиями специалистов Банка развития эта абсолютно безграмотно модернизированная деревообработка все-таки смогла не то чтобы показывать какие-то положительные результаты, но все-таки выйти из той ужасной ситуации, в которой она была. Но самое тут ценное в том, что именно от Румаса, от его команды мы узнали правду, да, то есть мы узнали, сколько стоила эта деревообработка и чем она закончилась, собственно. А для Беларуси это сейчас, я бы сказала, ключевая проблема, да, потому что многие проблемы с конца 2014 года это правительство все-таки решало и пыталось решать. Но вот эта проблема совершенно неподъемная, абсолютно гигантская, убыточного, неэффективного госсектора, да, никто даже не смог обозначить масштабы этой проблемы и сказать, как именно мы ее будем решать. Если вот эта аналогия сработает, да, мы от Сергея Николаевича узнали, что такое деревообработка, что такое ее модернизация, сколько она стоила и чем закончилась. Если мы сейчас, если он сможет это масштабировать свой талант и смелость и сказать, что вот происходит сейчас с госсектором и что мы можем сделать с ним и чего нам это будет стоить, ну, это будет уже сродни подвигу на самом деле. И тут банкирство ни при чем, тут именно вот опыт его как хозяйственника. Вот. А по поводу закручивания гаек, ну, на самом деле там же есть некоторое усиление силовиков, да, там человек из комитета госконтроля занял пост вице-премьера. Ну, честно говоря, вначале мне показалось, как-то это несколько сигнал не очень хороший. Но, с другой стороны, он занялся курированием таких вопросов, как ЖКХ, строительство. Возможно, это единственная сфера, где, в принципе, оправдано, да. где действительно было очень много непонятного, странного, и годами люди там не могли понять, да, почему растет коммуналка, почему никто не считает, сколько это на самом деле стоит. То есть в этом плане, возможно, даже это назначение, оно, что называется, в струю такую рыночную относительно.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Минулое и будущее Сергея Румаса». Яким будет курс нового уряду?
На ваш погляд, вот то, что призначается, призначенный именовито Румас, те есть это послание громадству, что, так бы мовить, в Беларуси начинается эра реформ. Тих это не так. Вот вы сами сказали, что как бы, вот особливо опошние годы, он вызначался не столько там некими рынковыми реформами, такими классичными, как бы там приватизация и все иншее, а как бы наоборот, неким упорядкованием держсектора, який застаецца дзяржаўным сектарам. Дык вот это ёсць як бы, ну, што называецца, паслання грамадству, што ў нас зараз будуць рэформы. Ці не будуць?
Боюсь, што нет, всё-таки, если вот оценивать и назначение, и вот если бы Кирилл Валентинович Вишенко возглавил правительство или стал первым вице-премьером, я бы сказала, да. Руды Кирилл Валентинович, наш посол в Китае, тогда я бы сказала, что это сигнал однозначный. Румас – это сигнал сильный, но не сигнал реформ.
А вот вы уже так само почали казать про то, что кто пришел из окромя. Так вот, все зараз как бы больше засяродились на особе, ну, на скажем так, другой особе у державе, на особе премьера, а кто пришел с ним и кто сошел. Скажем, сошел так само довольно мощная постать такая. Первый вице-премьер Василь Мацюшевский, вот, литерально пару дён он там робил такие важные как бы заявы, что Беларусь вот треба так быть там в Евразийском Союзе, а не эдак. Ну, а вот зараз уже как бы его меркование так выглядая меньше важное, и со спадаром Мацюшевским как раз как бы связывалось реформаторские кроки в опошние годы. Ну вот зараз ён сышоў. Так само сышоў, здаецца, такі шматгадовы непотапляльны спадар Семашка, чалавек, які ўласна займаўся энергетыкай, адносінамі з Расіяй, нафты, газ. Хто прыйшоў, што за людзі, што як бы, што яны азначаюць?
Ну, на самом деле, потери Василия Станиславовича безусловно очень значительные, потому что его тандем с Калауром, наверное, был самым сильным в макроэкономическом блоке за всю историю, и я не уверена, что мы когда-либо сможем его повторить. Вот. Ну, я думаю, что Василий Станиславович очень хотел, на самом деле, покинуть эту должность, потому что все-таки полномочий у него было недостаточно, а он, как человек, насколько я его знаю, все-таки менее компромиссный, чем Сергей Николаевич. Вот. Поэтому, возможно, это было сложно. На самом деле, замена достаточно сильная, я бы сказала, потому что про Турчина очень хорошие отзывы у бизнеса, кто с ним уже успел встречаться. Несколько человек рассказывали о том, что проблемы, которые у них были годами, все-таки с его помощью, с его поддержкой начали решаться. Он взялся за 488-й указ, от которого весь бизнес последний год просто жалуется, не переставая. Да? Причем это публичное обсуждение этого документа, который позволял силовикам доначислять очень большие налоги практически всем, даже добросовестным субъектам хозяйствования, потому что якобы они сотрудничали с уже предпринимательскими структурами. Вот. То есть это был очень большой шаг, причем сделанный открыто и публично. Вот. Насчет Игоря Ляшенко, ну, он глава концерна «Белнефтехим», поэтому все нефтяные и газовые вопросы он, безусловно, знает, хотя Владимир Ильич, конечно, переговорщик был сильный, и это признавали россияне. Это ключевой момент. Вот. То есть ему еще, Ляшенко еще предстоит побороться, что называется, с российскими тяжеловесами. А это не просто на самом деле. Это, наверное, даже посложнее, чем вот эти выволочки от президента публичные. Потому что там переговорщики жесткие, опытные. Более того, у него нет времени на раскачку, потому что если по газу еще есть какой-то зазор на переговоры, то по нефтепродуктам проблема может случиться уже в конце года. И тогда все очень обострится, и от него будет зависеть фактически возможность судьбы этого правительства, и не только.
Александр, на якія вы асаблівасці новай каманды, менавіта каманды, звернулі ўвагу? Не на, так бы мовіць, кіраўніка ўрады, а на іншых?
Ну, я яшчэ два словы пра Уладзіміра Сямашку хацеў бы сказаць. Усё ж такі, ён меў рэпутацыю такога лабіста дзяржаўнага сектара ўсіх гэтых монстраў сацыялістычнай індустрыі. Пастаянна ён казаў, што трэба нейкія льготы даваць дзяржсектару, а нядаўняе ягонае выказванне, што калі мы пабудуем АЭС, дык электрычнасць для насельніцтва падаражэе, увогуле выклікала фурор. Таму сыход гэтай фігуры ў пэўнай ступені можа быць, у нас жа ўсё гэта, пакуль што мы на кафейнай гушчы гадаем, азначаць, што вось гэта палітыка лабізму ў дачыненні да дзяржсектара ў всякім разе не будзе такой інтэнсіўнай. Ды і проста грошай няма ўжо на гэту палітыку. Што ж тычыцца новай каманды, то так вось, калі кінуць беглы позірк, то мне здаецца, што яна маладзейшая, ну і гэта ўжо, я думаю, плюс, таму што ёсць надзея, што гэта людзі з болей сучасным мысленнем. Увогуле, у мяне думка такая, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што адмыслоўцы ў Беларусі ёсць. І увогуле, у тым, што беларускія чыноўнікі такія вось старанныя і дысцыплінаваныя, хоць яны і атрымліваюць у хвост і грыву, што там нейкі дах своечасова не адрамантаваны, але ў прынцыпе, у мяне ёсць такая крамольная думка, што вось каб ім гэтак сама загадалі жасточайшым образам, каб яны за 5 гадоў тут пабудавалі ўзорную рынкавую эканоміку, каб нас прынялі з распасёртымі абдымкамі ў еўразвяз, яны б гэта зрабілі. Так што, я думаю, зноў жа, пытанне упіраецца ў тое, які будзе, ці будзе выдадзены карт-бланш новому ўраду. Ну, тут у мяне вялікага аптымізму няма, таму што гэта агульнае месца ў палітолагаў, якія кажуць, што Лукашэнка проста баіцца разбураць тую палітычную сістэму, якую ён збудаваў. І таму я думаю, што праз не хачу нейкія рэчы будуць рабіцца, але, напэўна, будуць рабіцца і найперш таму, што Расія выразна паказала, што яна не збіраецца вось так шодра даваць гэтыя субсідыі. І сёння Лукашэнка, дарэчы, зрабіў шэраг такіх палітычных заяў, у прыватнасці, што мы ніколі не будзем васаламі ніякай іншай краіны. І зразумела, каго ён мае на ўвазі.
На ваш погляд, як будуць складвацца адносіны новага прэм'ера з, так бы мовіць, моцнымі групамі ў беларускай уладзе, якія нікуды, так бы мовіць, не сыходзяць, і на думку некаторых, магчыма спекуляцыйную, шмат што ў найперш палітычнай сферы вызначаецца взаемадзеяннем гэтых груп. Я маю на ўвазі з аднаго боку сілавікі, а з другога боку МЗС Владзімір Макей. Які бэкграўнд стасункаў Румаса з гэтымі людзьмі, з гэтымі групамі і прагноз, якім ён будзе? Дарэчы, цікава, вот калі Лукашэнка яшчэ як бы абмяркоўваў гэтае пытанне, то там было сказана, што вот сярод новых прызначэнняў гэта будзе адзін з дыпламатаў. Гэта былы пасол, ну, зараз ужо былы пасол, Ігар Петрішчаў, здаецца, які быў паслом у Маскве. Ну, это, магчыма, некі намёк на тое, якім будзе пераразмеркаванне. А ваш прагноз, Александр, вот Румас, сілавікі, Макей. Што будзе там?
Ну, шчыра скажу, што пра нейкі бэкграунд дачынення ў Румаса з гэтымі групамі я нічога не ведаю. У нас сістэма ўвогуле закрытая. Мне здаецца, што Румас будзе ўсяляк сыходзіць ад гэтых разборак. Ён будзе працаваць як тэхнакрат найперш. І ўвогуле, мне здаецца, што вось гэта барацьба клана ў Беларусі, гэта трошкі такая міфалагізаваная сфера, гэта ёсць, але ёсць лялькавод, які гэтым кіруе. Трэба там прыпалохаць, напрыклад, незалежную прэсу, онлайнавыя медыі, робіцца адмашка. Гэта не вырашаецца ні ва ўрадзе і ні ў сілавых ведамствах, гэта вырашаецца натуральна ў вышэйшых кабінетах, і гэта залежыць ад канкрэтнай кан'юнктуры. Таму я думаю, што не будзе нейкай стыхійнай барацьбы паміж групоўкамі ці кланамі. Гэта узмацнення там ці аслабленне той ці іншай групоўкі будзе дыктавацца палітычнай кан'юнктурай на пэўны момант.
Вольга, і ваша оценка, і ваша, так би мовити, ваші успоміни, як РУМАС взаємодійничав з тими групами, які усе ж таки, мені здається, так чи інакше існують. І все це визначають, особливо, що тичиться силовиків, то вони і на економічну політику так само впливають. І от як будуть складуватися його відносини з от цими двома групами?
На самом деле, я думаю, що пересечення було не таким великим. Все-таки силовики у нас, особенно последние годы, стараются действительно не создавать, как они говорят, проблемы работы реальному сектору своими задержаниями и другими мерами. Ну, просто потому что они понимают, что, точнее, они не понимают, они видят, что экономика встает, как только начинаются какие-то проблемы. Да, после первых громких задержаний мы это все видели на примере нескольких успешных предприятий, буквально рухнувших после задержания владельцев. Поэтому пересечение, видимо, было все-таки не очень большим. Но я надеюсь, что и договороспособность, и талант переговорщика РУМАСа позволили ему все-таки получить какие-то полномочия, чтобы минимизировать это влияние, чтобы минимизировать влияние каких-то малопонятных общественности интересов тех же силовиков. Опять мы можем вспомнить то же дело Белты, да? То есть я не знаю, кому оно нужно, кому оно интересно, но если оно создает такие проблемы имиджевые и такие проблемы Беларуси с Западом, в тот момент, когда действительно осложнились отношения с Россией, возможно, будет какая-то возможность все-таки донести, что сейчас не время, как минимум, что сейчас мы не можем себе позволить за разборками, которые кому-то нужны, но, очевидно, не нужны стране, потерять что-то важное, упустить действительно какую-то возможность ключевую для страны, для ее экономики. Но уверенности в этом нет, на самом деле. Все-таки силовики у нас сильны, и в битве макроэкономистов с силовиками я бы не поставила на макроэкономистов все-таки.
Ну і нарешті тема, яку я пригадав на початку, про те, що господар РУМАС доволі активно удільничав у процесі, який з легкої руки журналістів, так би мовити, отримав назву «М'якої білорусізації». І він справді навіть, їй здається, якісь гроші давав і якби демонстрував певні симпатії, прихильності, да? Ну, скажімо так, от цієї громадської плині. Як ви міркуєте, ця лінія якби буде протягуватися уже на урадовому зровні. Чи, так би мовити, те, що можна було в цій сфері керівнику банка, уже якби нільга буде керівнику раду. Вольга.
Я думаю, що це може дійсно на якесь время стати некоторим таким побочним, що називається, продуктом. Да? Тобто він, як мінімум, не буде цьому препятствувати, але питання зараз у нього дійсно дуже складні, в тому числі з Росією, тому я боюсь, що активным здесь двигателем белорусской культуры он не будет. Но в любом случае мешать этому не будет, и, скажем так, поддержка каких-то таких проектов и инициатив банками, реальным сектором не будет восприниматься негативно. Вот на это я очень надеюсь. На самом деле это уже очень много, и этого уже может быть достаточно.
Александр, и ваш прогноз, менавіта у гэтым Вольга вельми слушно отзначила, что як бы зараз уже господару РУМАСу доведется навпрост, так би мовити, глядіть у вочі своїм російським партнерам і читати, що там написано. А там навряд чи буде написано таке уж замілування, хоч м'якої, хоч якої білорусізації.
Ну, я думаю, що, звісно, такої революції не буде, як ми назирали на межі 90-х годів, коли і керівники парламента говорили по-білоруську, і усі чиновники слідом одразу вспомнили матчину мову. Оказується, вони вельми добре ведали, і тепер ведають. Ну, але натурально, що для РУМАСа було б ризиковано, наприклад, почати перше посядження нового Сауміна на білоруській мові. Хоча я не виключаю, що некі, махчима, особні репліки, ремарки і не у з'єдливим ключі, як це іншим разом у нас роблять певні високі особи, а менавіта у плані щирої підтримки білоруської мови. Ну, і потім його вже ще махчимості кадрової політики. Тому що на сьогодні, на мій погляд, Білоруське міністерство культури не виконує свою функцію як слід у плані білорусізації. Можливо, тут ніякі будуть зміни. Ця політика вельми непослідовна і обмежована. Я маю на увазі політику м'якої білорусізації. русизации, она будет проводиться, потому что с одного боку страшно разглавать Москву, а с иншого боку Москва дары за горляк. И я еще раз хочу подкреслить, что сегодня у выступе Лукашенко при этих кадровых призначениях гучали такие незалежницкие нотки, и вот эта фраза, что мы николи не будем вассалами Москвы, показывает, что белорусское керавництво разумея эту, наупрост кажучи, имперскую безпеку. Иншая речь, что она, белорусское керавництво трапило в такую ситуацию, что теперь вельми тяжко выкрутиться.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар палітыка-эканамічнага блёку навінаў парталу «Тутбай» Вольга Лойка. Вёў перадачу Юры Дракахосны.